Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ситуация в Сирии остается крайне напряженной. Число погибших с начала массовых волнений достигло 400. Такие данные приводит сирийская правозащитная организация «Савазиах». Тот же источник сообщает об аресте видного борца за права человека Касема Аль-Газзави в городе Дейр-Аз-Зор в восточной части Сирии. Как ранее сообщалось, в ночь на 26 апреля правоохранительные органы подвергли аресту до 500 лидеров антиправительственных акций протеста. В южносирийском городе Дейра, куда введены пехотные и бронетанковые подразделения сирийской армии, несколько военнослужащих отказались стрелять в безоружных демонстрантов. Это позволило жителям убрать с улиц тела убитых и эвакуировать раненых. Свои посреднические услуги президенту Сирии Башару Асаду предложила Саудовская Аравия при одном условии – Сирия должна разорвать союзнические отношения с Ираном, ливанской Хизбаллой и палестинским Хамасом. Согласно бейрутской газете «Аль-Ахбар», об этом сообщил высокопоставленный чиновник ливанского правительства, посетивший Дамаск. Он также подчеркнул, что руководство в Дамаске не ожидало, что требование к проведению реформ и отмене чрезвычайного положения в стране так быстро перерастет в требование смены власти. По его словам, сирийские службы безопасности недооценили мощь братьев-мусульман и салафитских организаций. О том, повторится ли в Сирии египетский сценарий, мы сегодня беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Георгию Мирскому. Добрый вечер, Георгий Ильич.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, своеобразие сирийской ситуации, в отличие от других волнений в странах Арабского Востока?
А Сирия вообще во многом отличается от других стран. Прежде всего, режим там – это не такой, скажем, кровавый фашистский режим, который был в Ираке, как при Саддаме Хусейне. Но вместе с тем и не такой относительно, можно сказать, полуавторитарный, полулиберальный, который был при Мубараке. Это однопартийный режим, достаточно жесткий. Все схвачено, все партии запрещены, никакой критики, арестуют кого угодно – пикнуть не пикнешь. Но вместе с тем, человек, который стоит во главе режима, это, как я сказал, не какой-то кровавый диктатор. И заметьте, что вот во всех выступлениях, в отличие от Египта, Ливии и Туниса, там не сосредоточено все на одном лозунге. Выгнать диктатора. Мубарак, убирайся. Бен Али, вон. Каддафи, пошел вон. Вот здесь этого нет. Он сам по себе не вызывает такую ненависть населения. И он не успел так надоесть. И чувствует, что он не такого типа человека. Он вообще случайный человек. Знаете, должен был быть его брат, там погиб и все такое. Тут речь идет о более широком чем-то, о смене режима. И именно поэтому режим будет сопротивляться гораздо более жестко. Скажем, в Египте и в Тунисе военные поняли, что в конце концов они могут избавиться от центральной фигуры, выслать к черту, значит, своего хозяина, тем самым спасти систему как таковую и спасти себя, свои привилегии. А тут нет. А тут нет. И дело в том, что тут, значит, вторая особенность. В стране, где подавляющее большинство населения сунниты, правит алавитская верхушка. Алавиты – это шиитская секта. Но не ортодоксальная такая маргинальная секта, не в этом дело. Но все равно это шииты. Ведь как получилось? Это вообще уникальный случай в истории. Когда Сирия стала самостоятельным государством, нужно было офицерский корпус, армию создавать. Никто из тунисских семей не стал посылать сыновей в военное училище. Кому это нужно? А пошли алавиты, вот эта секта, их процентов 11, наверное, населения там. Это были дворники, сторожа, прислуги, вот такие люди. Они стали офицерами. И потом под лозунгами партии Баас они захватили власть. Самый удачливый, самый сильный из них Хафиз Асад, отец нынешнего, стал диктатором. Тот был действительно человек железный, жестокий. Когда в 83-м году было восстание исламистов в городе Хама, так он просто ничтоже сумняшись, подтянул артиллерию прямой наводкой. 1015 как не бывало. С тех пор была тишь. И казалось, что все так и будет. Так вот, я говорю, как изменилось время. Несколько лет тому назад я бы не мог себе представить, что чтобы я мог увидеть вот такие кадры на экранах. Десятки тысяч людей идут и кричат именно смену режима. Тут не персонифицировано вот это вот так на самой фигуре. Именно от этого труднее будет здесь добиться победы повстанцам. Я думаю, что Башар Асад удержится, потому что те люди, которые его окружают, это его брат Магер, командир бронетанковой дивизии, это его двоюродный брат, начальник разведки, это люди, которые остались от его отца, это люди сильные, свирепые, жесткие, и самое главное, они понимают, что если бы они попытались даже совершить вот такой маневр, как в Египте и в Тунисе, избавиться от первого лица, вот это бы их тут не спасло в Сирии ни в коем случае, полетело бы все. И полетели бы их привилегии, все стало бы известно, откуда, на какие деньги они эти дворцы себе, виллы там настроили и так далее, и так далее. Это был бы полный конец. Тут они будут держаться до конца, понимаете? Нет возможности бросить кость. А вообще получается как? Ведь у каждого такого авторитарно-полицейского режима у него выбор-то очень небогат. Либо давить, идти до конца, давить, пускать кровь, только не допускать никакой слабости. Либо выпускать пар из котла, уволить правительство, обещать реформы, расколоть оппозицию. Башар Асад сначала один вариант пытался, силовой. Не получилось, народ все больше и больше выходит. Убивает людей, в 10 раз больше выходит. Тогда на уступки пошел, отменил закон о чрезвычайном положении. Тоже не помогло. Опять вернулся к силовому. Вот тут ключевой вопрос – позиция армии. Смотрите, вот шах иранский в 78 году, когда началась исламская революция, он отвечал расстрелами. Демонстрацию расстреливали, первые ряды демонстрантов 10-12 ложились все под градом пуль. И в конце концов солдаты не выдержали, понимаете? Вот в Китае было наоборот, когда на площади Тяньаньмэнь собрались студенты. Коммунистическое правительство послало танки и китайские танкисты гусеницами давили студентов. Вот они смогли это сделать. А иранские солдаты стрелять в упор земляков не смогли. Как сирийская армия. Пока что, в результате того, что это вымуштрованная, такая индоктринированная армия, а гвардия состоит, как я уже сказал, из алавитов, и алавиты понимают, что если будет, дело дойдет уже до конца, то тогда начнется уже сведение счетов. Тогда алавитам припомнят, все, за многие десятилетия. И это, кстати, последнее, что я хочу сказать. Это объясняет то, что, я думаю, большинство внешних сил не заинтересованы в том, чтобы режим Башара Асада был свергнут. Ни Америка, ни Европа, ни соседи не заинтересованы. Потому что они боятся, что вот в этом случае придут исламисты. Либо там начнется резня между алавитами и суннитами. Все, что накипело, было заморожено за все эти десятилетия, начнется война, либо исламисты придут к власти и будет установлена какая-то новая база Аль-Каиды, вполне может быть, либо, наконец, если дело дойдет до самого худшего, представьте, ливийский вариант, тогда Запад вообще оказывается в ужасном положении. Аналогия с Ливией, но в отличие от ливийского сценария, на этот раз никакая Лига арабских государств не осудит Башара Асада так, как она осудила Каддафи, и не даст добро на проведение какой-то силовой акции. Поэтому иностранная интервенция исключается. Бомбежки типа вот тех, которые сейчас, все это исключается. Внутреннее дело, так оно и будет. Но с другой стороны, смотреть на то, как там, если продолжаться будут вот эти кровавые побоища, то тоже вроде бы неудобно. Общественность-то своя, французская, английская, американская. Все-таки спросят, ну а что, вот в Ливии, значит, мы так, а здесь так, значит, вот там, пожалуйста. И у нас тут поднимется сразу разговор, вот он, двойные стандарты. Значит, все попадают в неудобное положение. Все. Поэтому с точки зрения внешних сил, может быть, лучше было бы, чтобы остался. Вот, но то, что вы сказали, что вот сейчас Саудовская Аравия такой вариант предложил, это уже ставит Хафиза, то есть Башара Асада, в такое серьезное положение, потому что, в общем-то, главный союзник, партнер, покровитель – это Иран. Без него как переметнуться в сторону Саудовской Аравии? Тут разные варианты открываются, но, в общем, ситуация, по-моему, сейчас такая, которую никто бы никогда не смог предсказать. Все.
Спасибо. Вопрос Евгению Сатановскому. Добрый вечер, Евгений Янович.
Добрый вечер.
Какова, по-вашему, специфика сирийской ситуации?
Присутствие саудовцев на заднем плане всего этого безобразия. Присутствие Турции на заднем плане заднего плана всего этого безобразия. То, что события в Сирии являются в огромной мере отражением противостояния Ирана и Саудовской Аравии. То, что волнения там инициированы случайно в городе Дера на границе с Иорданией, где живут оседлые бедуинские племена, когда местная полиция, привыкшая действовать достаточно жестко, взялась за подростков, нарисовавших на стенах антиправительственные лозунги. Ну, для сведения, подросткам просто ногти начали вырывать. И разогнала их родителей, которые пришли требовать, чтобы детей выпустили, посоветовав родителям завести новых детей, что для Ближнего Востока означает вполне понятно, этих детей вы уже не увидите. Есть некоторая случайность. А вот то, что потом пошло оружие, пошли финансы от Саудовской Аравии, оружие пошло из Ирака, это достаточно хорошо известно, это такой наш ответ Чемберлену. Давайте вспомним о том, что в противостоянии с Ираном саудовцы практически потеряли сегодня влияние в Ливане, где не без поддержки Дамаска полетело правительство Харири, уйдя в оппозицию. Что на сегодняшний день обстановка в отношениях между Тегераном и Риядом накалилась до предела в связи с Бахрейном, в связи с событиями в восточной провинции Саудовской Аравии, где шииты составляют примерно 60% населения, и где основная саудовская нефть, в связи с событиями в Йемене. И главное и единственное из государств, союзников Ирана в арабском мире, Сирия. Причем союзник Ирана еще со времен Ирано-Иракской войны не могла оказаться вне этой ситуации в противостоянии различных саудовских властных кланов. Принца Бандара, принца Наифа, принца Салмана. Но есть факт. В этой ситуации далеко не только алавиты, при всем, что я абсолютно согласен с Георгием Ильичем Мирским в том, что он рассказывает, его оценки, как всегда, точны, но далеко не только алавиты сегодня противостоят выступающим против Асада суннитам. Есть христиане, их примерно 10% населения. Ну, в начале 20 века была треть населения Сирии христианской, процент как всегда уменьшается, хотя не так драматично, как в Ираке, как в Палестине под Арафатом. Ну, пока процентов 10 осталось. Есть друзы, которые очень неуверенно будут чувствовать себя после того, как Сирия вот именно с нынешним властным режимом, который, будучи сам меньшинством, подавляющему большинству меньшинств, включая, кстати, ничтожные, но все-таки осколки еврейской общины, дают некоторое право на существование, право на защиту. Разве что курды являлись исключением, которых, как и везде в арабском мире, да и в Турции, в соседней Сирии, жестко подавляли, и до последних событий порядка 400 тысяч курдов не имели даже паспортов с 60-х годов, они не имели сирийского гражданства. Сейчас для 300 тысяч ситуация пересмотрена, они паспорта получают, тут Асад действительно младше идет на некоторые реформы, умело лавируя. Но вот все остальные прекрасно понимают, что приход братьев-мусульман в суннитской элите, это тоже воспринимается без большого восторга, потому что генералитет-то в Сирии, конечно, алавитский, но в офицерском корпусе достаточно много суннитов. Торгово-промышленная, экономическая верхушка суннитская вместе с христианами. И здесь Асад и нынешний президент, и его отец дали все возможности, чтобы избежать социального взрыва. Они не замкнули на себя экономику, как это произошло с правящими кланами в Египте и в Тунисе. Так вот, сегодня ситуация очень неприятная и для суннитской верхушки. Напомню, что суннитская элита и суннитский люмпен в этих протестных выступлениях не участвуют. И это очень характерно. Там работают, что называется, базарчи, примерно как это было во время иранской революции. Средний класс, низшая часть среднего класса и средний класс, который традиционен, ориентируется на исламские ценности, где сильнейшее влияние запрещенных в Сирии братьев-мусульман, принадлежность которым, вообще говоря, там карается смертной казнью после событий не только в городе Хама, но и до того было много разных весьма и весьма неприятных инцидентов. И поддержка братьев-мусульман, а де-факто это так, Саудовской Аравии, есть очень и очень опасный фактор. Кроме того, еще один опасный фактор, о чем я пару слов сказал, когда начинал свою длинную речь, это то, что в достаточно жесткой форме премьер-министр Эрдоган выступил против того, чтобы сирийское руководство вот так расправлялось с протестующими добрыми мусульманами. Напомним, что в Турции сегодня исламская революция в мягкой форме прошла в сентябре прошлого года. Конституционно закрепилось право политиков не обращать внимания на армию, которая до того свергала религиозные правительства, следуя заветам Кемаля Ататюрка. И сегодняшнее правительство Турции, правящая партия, партия справедливости и развития, это руководство страны, которое поддерживает курс на взаимодействие с Хамасом, с Хизбаллой, с братьями-мусульманами, при том, что это чрезвычайно опасная ситуация для сирийского руководства, потому что Турция все-таки контролирует верховье Евфрата и водный баланс, учитывая колоссальные проекты строительства гидроузлов в Восточной Анатолии для Сирии, зависит от Турции. Турция как удерживает под контролем, так уже похоже навсегда и будет удерживать бывшую с точки зрения Сирии сирийским вилаят Александрету с портом Искандерун, который всегда на картах Сирии был закрашен сирийскими цветами, как и голландские высоты с 1939 года, как бывшая провинция Хатай, двумя голосами местного парламента, присоединенная к Турции из-за того, что там было турецкое меньшинство. Вот на сегодняшний день Турция имеет все возможности давления на сирийское правительство, учитывая альянс, фактически альянс Саудовской Аравии, режим Асада попал в клещи. Причем это очень плохо далеко не только для Запада, для Израиля, которому Сирия, ну, не друг, уже-то точно, который многократно воевал в Сирии, который аннексировал голландские высоты у Сирии, отобранные в 1967 году. Стабильный, пусть враждебный режим Асада гораздо лучше, чем распад Сирии. А на самом деле победа протестующих чревата распадом страны, как полагают израильские аналитики, примерно на 6 частей, из которых 2 анклава. Это возможные суннитские анклавы в Дамаске и Алеппо. И вот такое развитие событий далеко не радует Иерусалим, потому что нестабильность на северных границах, которая после этого возникнет, усиление там исламского фактора, превращение Сирии в новый Ирак, она, безусловно, станет новым Ираком, преследование там этнических, национальных меньшинств по образу и подобию Ирака, а ничего другого там происходить не будет. С учетом того, что на территории Сирии от 1 миллиона до 1,5 миллионов еще и иракских беженцев, ну, создает для Иерусалима чрезвычайно опасный дисбаланс.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, верит в прочность сирийских государственных институтов.
У Сирии есть одна очень важная особенность. Сирийцы традиционно жили в условиях внешней опасности, поэтому институты государства там достаточно хорошо отмобилизованы и находятся под сильным влиянием президента. Поэтому, мне так кажется, эта ситуация конфликтная в Сирии может затянуться очень надолго и быть кровавой. Так же, впрочем, как и в Ливии. Сейчас Западу некуда деваться, кроме как физически уничтожать Каддафи, что они и будут пытаться делать. Потому что в противном случае речь идет о наземной операции с тяжелыми последствиями. В Сирии такого быть не может, потому что достаточно хорошо подготовлена армия и, в общем, достаточно прочный режим. И поэтому, если столкновение будет развиваться на обострение, если ситуация пойдет на обострение, то жертв будет, конечно, очень много.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Ситуацию в Сирии обсуждаем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а нет ли во вмешательстве Запада и в уничтожении Каддафи в Ливии нефтяной составляющей? Меня интересует, в случае свержения, скажем, Каддафи, не обложит ли вот этот Запад, НАТО, Ливию данью, чтобы ливийский народ еще компенсировал все эти авианалеты и участие стран Запада в незаконном, так сказать, свержении Каддафи. Вот такой вопрос меня интересует. Не хватит ли заниматься вмешательством во внутренние дела различных государств? Вот нефтяная составляющая главным образом. Остановитесь на этом факторе, пожалуйста.
Давайте отвлечемся чуть на ситуацию в Ливии. Слово Евгению Судановскому.
Вы знаете, ну, мы все время говорим о каких-то теориях заговора, связанных с нефтяной составляющей. Давайте поймем, что сегодня авуары Каддафи в количестве 30 миллиардов долларов в Америке, порядка 24 в Европе миллиардов долларов аннексированы, что-то будет передано в Бенгази, что-то будет использовано в качестве некоторого запаса финансового для того, чтобы оправдать эту операцию, тоже мне новость. Собственно говоря, в различных странах, в различных ситуациях, и в случае с исламской революцией в Иране, и в случае свержения в свое время филиппинского диктатора Маркоса, и десятки и десятки раз авуары различных стран аннексировались. И в нашей стране тоже мы там потеряли царский золотой запас в Японии и золото гетмана полубодка, зато у нас остался золотой запас Испании. Спасибо большое Долоресе Барури. После того, как, собственно говоря, гражданская война там прошла. Это есть, может быть, не очень высокоморальная, но распространенная международная практика. Поэтому вопрос о том, хватит или не хватит этим заниматься, было бы целесообразно обсуждать, если бы мы с вами сидели в Соединенных Штатах и могли быть избирателями президента Обамы. Или сидели бы во Франции и были бы избирателями президента Франции Саркози, который с подачей наших арабских коллег всех во все это безобразие втравил. Но, сидя в России, которая, ну, наверняка Ливию бомбить не будет, аннексировать авуары Ливии не будет. Впрочем, у нас в банках их, вообще-то говоря, и нет. И нефть ливийскую эксплуатировать тоже не будет, обсуждать это достаточно бессмысленно. Это есть так теория о том, а хорошо бы нам всем жить в новом моральном, порядочном мире, где вот политика соответствует лучшим примерам того, как вообще нужно себя вести. Хорошо бы, но на нашей памяти, и, боюсь, еще нашим детям и внукам, к сожалению, не придет.
Напомню, что ситуацию в Сирии обсуждаем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Государство обязано сообщать гражданам правду о техногенных катастрофах, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев, выступая на церемонии в Чернобыле, приуроченной к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В СССР информация о катастрофе появилась лишь через несколько дней. Еще один подозреваемый в причастности к похищению сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского во вторник частично признал в суде свою вину. По словам адвоката Алексея Устимчука, его клиент сознается в похищении человека, но отрицает факт вымогательства. Ранее свою вину признал 60-летний Николай Савельев. Завершено расследование дела об убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова в Москве в декабре прошлого года. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в среду будет подписано соглашение о плане передачи власти в Йемене между представителями правительства и оппозиции этой страны. В Сирии во вторник были задержаны сотни сторонников оппозиции. По сведениям правозащитников, большинство арестов произошли в предместьях столицы Сирии Дамаска и в городе Джебла. Силы безопасности дислоцированы вокруг города Байенис, где проходят антиправительственные демонстрации. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей по странам ЕС, однако выступают за его реформирование. Об этом заявили премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози по итогам переговоров в Риме. Бывший министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адли сегодня предстал перед судом в Каире. Он обвиняется в причастности к расстрелу демонстрантов во время народных волнений в Египте в январе этого года.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Сирии обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он у нас на прямой телефонной связи. В первой части нашей программы участвовал Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, уверен в развитии ситуации по силовому варианту.
Ясно, что президент Асад не собирается сдавать власть и готов идти на любые самые жесткие меры. Количество убитых уже исчисляется сотнями. В определенном смысле даже это более жесткая операция, чем полковник Каддафи. Все-таки, скажем прямо, Каддафи столкнулся с вооруженным восстанием. Ну, конечно, оснащенность повстанцев нельзя сравнивать с армией наемников Каддафи, но в каком-то смысле это гражданская война. Там просто расстрел мирных невооруженных людей. Это просто такой каждодневный тянь-амынь. Мне кажется, что все-таки президент будет свергнут. Долго это продолжаться не может. А вот это будет такой ужасный сирийско-китайский сценарий.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир, уважаемые гости. Что я хочу сказать? Да, конечно, наверняка Западу не надо вторгаться в каждую точку, чтобы таскать каштаны свободы. А потом эти каштаны достанутся совершенно людям недемократических взглядов. Тем более, что это вызывает нарекания. Все это так. Что касается режима Башара-Асада, то это чисто советское во многом порождение. Вот еще один цветочек из бывшего Советского Союза, по которому он так сильно ностальгирует. Мне бы хотелось только напомнить, что, да, ситуация там была всегда, по-моему, тяжелой. Там ведь, по-моему, его отец подавлял целые города, равнял землей. Я имею в виду Хафиз Асад. У меня будет такой вопрос. Вот первый по ситуации нашей внешней политики. Вот полковник Путин в Дании обрушился на Запад с критикой, сказал, что Ливию трогать нельзя. Там своеобразная демократия, монархия, откуда он это взял, неизвестно. Он сказал, что вот западные агрессоры мешают жить этой несчастной стране, ее лидеру замечательному. Про Чечню и Грузию оккупированную он совершенно забыл, видимо, это не к нему относится. Вот, во-первых, первый вопрос будет господину Сатановскому. Будет ли ужесточение нашей позиции по Ливии, то есть в смысле смещение в сторону Путина, в сторону большей конфронтации с Западом, сейчас Путин активизируется перед выборами. А второй вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, что происходит в Турции? Турция окончательно исламизируется? Или все-таки Генштаб все-таки какой-то как-то проявит мужскую волю и не даст стране скатываться ко второму Ирану, вот превращаясь в какое-то жуткое тоталитарное болото? Вот внешняя политика России и будущее Турции. Спасибо большое.
Слово Евгению Сатановскому.
Если я правильно понял, Георгий Ильич в этой части программы отсутствует.
Да, поэтому вам...
Поэтому за Турцию уж отвечу, и заодно за Георгия Ильича Мирского тоже. Политика России в отношении ситуации с взаимодействием НАТО и Ливии может быть ужесточится, может быть не ужесточится. Это политика, к счастью, китайская. Политика стороннего наблюдателя, который во все это безобразие не вмешивает. Это не наша война, это не наша операция по свержению Каддафи. И нам ни на его стороне, ни на стороне бенгазийских повстанцев, среди которых, надо сказать, довольно много людей Аль-Каиды, выступать было не нужно, чего мы и не сделали. Возможность для Путина высказывать свое собственное мнение, как мне кажется, предусмотрена самим фактом того, что он является самостоятельной политической фигурой, вообще говоря, самостоятельным человеком. Она же, ну, не тоталитарная страна. Вот времена, когда там, точка зрения каких-то разных лидеров могла различаться, в советские времена так быть не могло, или различные лидеры переставали существовать в качестве различных. Кто-то один оставался во власти, а кто-то другой из этой власти уходил. Помнится, жил-был у нас Брежнев, жил-был у нас Подгорный. Но Подгорного в какой-то момент просто не стал. И на сегодняшний день ситуация другая. Более того, жесткая критика того, что происходит внутри этой операции, это критика гораздо более жесткая, чем у Путина. Критика внутри НАТО. Достаточно послушать, что говорят немцы, ведущие государство и сегодняшнюю Европу. Достаточно послушать, как костерят Саркози очень и очень многие, потому что, вообще-то говоря, в альянсе примерно 3800 самолетов. НАТОвских самолетов против Ливии в лучшие времена действовало максимум 200, на сегодняшний день ежедневно вылетает порядка 50. Если говорить о том, что против Югославии, против Милошевича, шло порядка 30 тысяч боевых вылетов в первые недели операции, и понятно, что и сухопутная операция на этом основании была проведена против Сербии, то в отношении Ливии проведено около 2 тысяч вылетов, из них примерно 1200 боевых. Активность НАТО здесь несопоставима, и в том числе потому, что ситуация уязвима. Что действительно НАТО вмешалось в гражданскую войну, что, вообще-то говоря, вмешалось черт знает на чьей стороне, при полном отсутствии комплиментов в адрес диктатуры Каддафи, следует отметить, что Дерна и Бенгази – это действительно радикальные исламисты. Это действительно Аль-Каида и Аль-Каида Магриба. И тут, ну, чтобы изгнать черта, позвали дьявола, чего ж тут хорошего. Не всегда следует вмешиваться, как говорит старая русская поговорка, не надо совать нос, куда приличные люди чего более интимного не совали. В данном случае, ну вот мы действительно остались в стороне, уж чего мы там говорим, ну, скорее всего, ужесточение санкций ООН, расширение мандата коалиции против Каддафи, Россия в Совбезе ООН не поддержит. Ну, так Россия здесь не будет одинока, чего уж тут на Путина пенять. Что касается Турции, там тоже все не так трагично. Турция, безусловно, исламизируется. Турция, безусловно, не идет путем Ирана. Давайте все-таки говорить о том, что суннитский исламизм и политический, партийный исламизм суннитский, это не Аль-Каида, это не радикальный исламизм. Хотя, к сожалению, он действительно очень сочувствует братьям-мусульманам и Хамасу. И в данном случае еще и ливанской Хизбалле, и противостоит Израилю. Эрдоган, Гюли, Давут Оглу в данном случае поддерживают вот всех, кто против Израиля, расширяя собственную сферу влияния в исламском мире. При этом, безусловно, вот той резни, которая произошла после исламской революции 79-го года в Иране, в Турции не будет. При том, что Генштаб ничего сделать не сможет. Давайте забудем о Турции Кемаля Ататюрка. Нету этой Турции с 12 сентября больше прошлого года. Есть Турция Реджепа Таипа Эрдогана. Это Турция, где тюрбан носить можно, головной платок носить можно, ну, хиджабы, прям скажем, носить все еще не готовы, но уже из университета за то, что вы носите платочек на голове, вас не выгонят. Честно говоря, не знаю, хорошо это или плохо, потому что светские перегибы здесь ничем не лучше религиозных. У нас же тоже в свое время выгоняли за джинсы, за неправильные надписи на майках, обстригали длинные волосы на военных кафедрах. И было это ничуть не умнее, чем изгнание из университетов и институтов за то, что одежда у студентов не та. Но это исламизация, Генштаб сегодня нейтрализован. Дело Эргеникон, дело о заговоре Генштаба с попыткой свергнуть правительство Эрдогана, ударило по высшему генералитету и ударило смертельно. Больше он ничего такого, как делал в 80-е, в 60-е годы до этого, потом в 90-е, делать уже не сможет.
Виталий Наумкин, директор Института Востоковедения Российской Академии Наук, видит отличие сирийской ситуации от всего, что происходит на Арабском Востоке.
В Сирии, во-первых, совершенно непонятно, что будет. Во-вторых, ливийский сценарий не определен. И ливийского сценария там вообще не может быть, потому что Ливия – это страна, расколотая на регионы. И восстание, которое там произошло, оно имеет совершенно очевидную окраску, связанную с принадлежностью к определенному региону, племенной принадлежностью и соперничеством между Триполитанией и Киренайкой. Ничего подобного нет в Сирии. Там, скорее, ситуация напоминает, может быть, другие страны, в которых имели место протестные движения, но и здесь ситуация отличается. Президент Сирии, особенно в первое время, пользовался достаточно широкой популярностью среди людей. Здесь не было такого полного отторжения массового лидера, как в Египте. На самом деле ресурс Башара Асада полностью не исчерпан. Это режим не просто одного человека, как это было в Египте или в Тунисе. Это все-таки и партия Баас. Сирийский сценарий будет отличаться от всего, что было.
Вопрос Евгения Сатановского. Как, по-вашему, заинтересован ли Запад в падении режима Башара Асада?
В падении Асада не заинтересован никто, кроме, может быть, Саудовской Аравии, по той простой причине, что дестабилизация на территории Сирии означает в том числе резкое осложнение ситуации в Ираке. Запад, несмотря на риторику в поддержку Израиля, не слишком интересуется тем, что происходит в Израиле, справедливо понимая, что израильтяне сами разберутся с любым уровнем угроз, который у них на сегодняшний момент возникнет, тем больше Советского Союза больше нет, и конфликт из-за того, кто в доме хозяин, в этой части Средиземноморья больше не происходит. А вот дестабилизация ситуации в Ираке, в том числе в непосредственной близости с иракским Курдистаном, который после вывода американской армии из Ирака остается одной из наиболее стабильных территорий этой страны, и где, собственно, американское военное, политическое, экономическое присутствие достаточно важно, есть большая проблема. Конечно, свержение Асада ослабляет Иран. И вот здесь и у Вашингтона, и у Брюсселя есть некоторое искушение, потому что с Ираном, с иранской ядерной программой справиться, похоже, что не получается никакими способами. А вдруг тут вот Асада уберут, и будет чего получше. Но еще раз повторяю, это дисбалансирует Левант, Восточное Средиземноморье, это приведет к абсолютному обрушению любых попыток, что бы то ни было предсказать, в Ливане, который для Франции и для Соединенных Штатов тоже важен. И здесь, скорее, если Асаду удастся удержаться, ну, дальше пойдет какая-то игра на то, чтобы он, с одной стороны, соблюдал права человека, с другой стороны, был больше проамериканским, а французы начнут перетягивать одеяло на себя, как это происходит в отношениях между Парижем и Вашингтоном, пожалуй, по всему арабскому и не только арабскому миру. Но, тем не менее, серьезно поддерживать протестующих никто не будет. Ни оружия, ни денег им не дадут, никакой бесполетной зоны в Сирии НАТО устанавливать не будет. В том числе и потому, что сирийская армия – это не ливийская армия, это действительно армия. И средств ПВО у нее достаточно, и воевать она умеет. И это даже не иракская армия времен 2003 года, которая была очень сильно ослаблена предыдущими десятилетиями с небольшим. Сирийская армия в данном случае противник серьезный, да и НАТО очень серьезно ослабленный блок. Войска, разбросанные по Афганистану, по Ираку, по другим точкам, не могут справиться с сомалийскими пиратами, еще что-то еще в одной стране воевать. Еще раз повторю, даже в Ливию зашли, честно говоря, зря и понимают, что зашли зря. Вот если еще и в Сирию заходить, ну тут уж совсем никуда. Тем более на повестке дня дисбаланс в Персидском заливе, возможное ухудшение обстановки в Йемене, ну войска нужны для других точек.
Александр Тугин, лидер международного евразийского движения, считает, что финал событий предрешен в Вашингтоне.
Поскольку сирийский режим давно уже был занесен в США в число тех режимов, которые необходимо демонтировать, я думаю, что ближе всего ливийский вариант, поскольку та система политическая, которая сложилась в Сирии, она жестко не устраивает Америку. Там очень большое иранское влияние, эта страна ведет самостоятельную политику в отношении Израиля, в отношении Ирака. Поэтому я не исключаю ливийский вариант. А что касается египетского и тунисского, то там рокировка одних и тех же проамериканских сил. Хотя это только начало, потому что говорить о египетском и тунисском варианте пока преждевременно, мы не знаем, чем это закончится. Еще нас ждет алжирский вариант. Вот алжирский мне самый интересный, что стоит сместить проамериканскую хунту антидемократическую, сразу просто фактически получаем исламский фундаментализм. И этот исламский фундаментализм во всем связанном между собой арабском и исламском обществе немедленно поддержит такие же тенденции в других странах. Поэтому в арабском мире все только начинается.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Алло, здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Хотелось бы мне сказать, вот у меня насчет, значит, ситуации с Ливией, у меня немножко изменилось мнение. Вот, понимаете, если данная страна, Ливия, то бишь, или любая другая страна, вот это вот, если она не представляет никакой угрозы для каких-то окружающих там государств, для Европы, для Америки и так далее, зачем было в нее вмешиваться? Если они терпят этого Каддафи, если терпят этого Асада и так далее, то значит они этого достойны. Зачем это проливать чьи-то жизни, зачем это, как говорится, у кого-то гробить? Если они терпят его, значит они этого достойны, значит они так привыкли, и лишь бы они угрозы не представляли, и все. Держатся они как-то, живут как-то и так далее. Вот я вот так считаю. Зачем вмешиваться? Пусть они варятся в этом соку.
Да, но, судя по всему, чье-то терпение тоже имеет пределы. Давайте послушаем Гейдара Джамаля, председателя Исламского комитета России, который предвидит падение сирийского режима.
Башару Асаду придется уйти, потому что он явно не играет по тем ходам, которые были бы необходимы, чтобы сейчас спасти его режим. Совершенно очевидно, что против него работают провокаторы, которые разжигают все это профессионально по определенной системе, то есть стреляют из среды манифестантов по полиции. Все это подогревается, вероятно, еще и своими людьми в силовых структурах, которые совершают максимально, так сказать, возбуждающие негатив действия. А что следовало бы сделать Башару Асаду, это совершить внутренний переворот сверху, то есть предать суду ряд наиболее одиозных деятелей партии БАС, в том числе и своего родственника, который ведет политику силового подавления. Поскольку он на такие резкие шаги пойти не сможет, его падение – вопрос времени.
Вопрос Евгению Сатановскому. Согласны вы с мнением Гейдара Джамаля, что падение режима Асада – вопрос времени?
А как же? Вопрос какого времени? Вообще, какой не возьми режим, падение его – вопрос времени. Для режима Цинь-Шихуанди одно время нужно, для режима Иосифа Виссарионовича Сталина – другое. Вообще, все люди смертны. Не существует ни одной династии, которая правила бы бесконечно. Слова господина Джамаля заставляет меня сомневаться в том, на кого он сейчас ориентируется. Потому что, похоже, судя по последним деяниям, что больше ориентируется на Саудовскую Аравию, а не на Иран. И это любопытная тенденция, потому что в какие-то моменты было ясно, что вроде бы против саудовцев на Иран больше. Пожмем плечами. Нет вечного ничего в этом мире. Советская власть оказалась не вечной. Тысячелетний рейх кончился довольно быстро. Но вот в этой ситуации, в той ситуации, которая у нас нынче есть, режим Асада, безусловно, может удержаться. Если он не удержится, еще раз повторю, иракский вариант рассыпания страны более чем вероятно. Вне зависимости от точки зрения господина Джамаля, его соратников и спонсоров.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вы знаете, меня удивляет утверждение господина Сатановского о том, что в Ливии Аль-Каида. Только что мы знаем, туда ездил сенатор Маккейн. Уж если туда Маккейн приехал, и Запад там имеет свою разведку, и никто из них не сказал, что там Аль-Каида. Он сказал, что, возможно, если будет затяжка, то и появится Аль-Каида. А утверждать вот на радио «Свободы», давать такие утверждения, это просто, я не знаю, как это, так сказать, вводить в заблуждение, мягко говоря. А затем вот нравственность господина Сатановского на уровне пяток. Если, значит, Гитлер бы уничтожал евреев, тогда должны были все молчать. К сожалению, все молчали. И поэтому сейчас Запад не может противоречить своим ценностям и молчать, когда диктатор уничтожает свой собственный народ.
Вопрос об Аль-Каиде вам задают, Евгений Янович, вам слово.
Ну, про нравственность оставлю, потому что, вы знаете, можно видеть то, что происходит, и говорить. Можно видеть и молчать, и вот это действительно безнравственно. Сенатора Маккейна контузило еще в годы Вьетнамской войны. Достаточно хорошо знаю аналитические, интеллектуальные ресурсы сенатора Маккейна, чтобы пожимать плечами и в отношении почтенного сенатора, человека, безусловно, в личном качестве милого и симпатичного, и не только в отношении его, но и в отношении действующего президента Соединенных Штатов и действующего директора Центрального разведывательного управления, которого только что стал министром обороны господина Леона Панетта. Нету в Соединенных Штатах, к огромному сожалению моему, хорошей разведки. Ни к чему хорошему в Соединенных Штатах не привело создание суперведомства. И то, что 11 сентября все бывшие у Соединенных Штатов разведывательные службы проворонили супертеракт, и все, что происходит, а я достаточно тщательно за этим слежу, в том числе в прямом и довольно тесном контакте и с руководством, и с ведущими специалистами, и американскими, и неамериканскими, израильскими, европейскими, в том числе и относящиеся к спецслужбам и к генералитету, того, что происходит вот на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке, убеждает меня в этом еще и еще раз. Полагаю, в отличие от нашего радиослушателя, который, конечно, правильно, наверное, со своей точки зрения всему этому симпатизирует, но, к сожалению, ну вот искренне верит в то, что Соединенные Штаты, обладая гигантским бюджетом, обладают очень хорошей разведкой. Не обладают. Что касается Ливии. На волнах Радио Свобода или не на волнах Радио Свобода, повторю еще раз. Количество исламистов, задержанных, посаженных в Гуантанамо, только пойманных, прошедших Афганистан, прошедших Ирак, в городах Бенгази и Дерна, там, где сейчас идет восстание против Каддафи, составляет один человек на 1500 жителей. 80-тысячный город Дерна дал больше боевиков Аль-Каиде, причем боевиков, ну, что называется, пойманных и зафиксированных по месту происхождения допрошенных американцев, чем 4-миллионный саудовский Эр-Рияд, который за Дерной следом в этом печальном списке. Это есть факт. В составе афганских арабов, которые воевали против Шурави, против нас в Афганистане, я не выдаю оценок моральности или аморальности советской оккупации Афганистана. Но вот просто в составе афганских арабов было единственное этническое подразделение. Это была ливийская бригада, поскольку ливийцы дали более 1000 бойцов. Их было больше, чем у очень и очень многих остальных арабских стран в совокупности. Они организовали просто единственное в Аль-Каиде отдельное подразделение. И это тоже есть факт. То, что эти люди на сегодняшний день и есть те в огромной мере, вместе с остатками синусидской элиты из племени Харабий, которые, в частности, относятся к Мустафа Джалиль, единственный нам известный по фамилии человек, а также его заместитель Гука в Совете Переходном в Бенгази, вместе с отдельно взятыми племенными шейхами из других групп, вместе с какими-то оппонентами Каддафи из его бывшей каддафиевской администрации. Но, тем не менее, то, что там каидисты составляют доминирующую силу, причем силу растущую, то, что туда каких-то ливийских оппозиционеров из американских и европейских кварталов, что называется, в обозе завезли, завезли, но они, как и в Ираке произошло, сидят в сторонке, теряют влияние, практически все потеряли. Сидят в отелях на египетской границе, в Бенгази, иногда приезжают на заседание Переходного национального совета. Ничего собой не представляют и будут представлять все меньше. То, что Аль-Каида Магриба из рук бенгазийских оппонентов Каддафи получила системы ПВО современные, включая переносные зенитные ракетные комплексы ПЗРК «Сам-7», а также часть химического оружия, типа иприта и зарина, а также снаряды, которые могут быть этим самым химическим оружием оснащены. И вот химия повезли в Судан для дальнейшей переправки в сектор Газа и удара по Израилю. Это есть факт. А дальше давайте я разведу руками, и можно, конечно, эти факты игнорировать. Можно их не замечать. Можно закрывать на это глаза и не предоставлять данные начальству. Ну, так вот, такого рода головотепство и привело 11 сентября к тому, что был нанесен удар Аль-Каидой по Нью-Йорку и по Вашингтону. Здесь, конечно, не следует логике некоторых наших патриотов и исламистов по поводу того, что это сами американцы себя взорвали. Тут я вообще развожу руками. Ну, тщательнее надо. Чего ж глаза-то закрывать, если мы действительно знаем, что происходит?
Владимир Исаев, заместитель директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, ожидает развязки в самое ближайшее время.
На мой взгляд, все решится в течение ближайших пары недель. Потому что если до этого все время в столкновениях участвовали, ну, те, кого называют инсургентами или протестующими, то они сталкивались с полицейскими частями, то сейчас уже в дело пошла армия. Думаю, что сирийская армия будет не столь любезна с протестующими, как это было, скажем, в Тунисе или в том же самом Египте. И как только появятся первые убитые, не дай бог, как говорится, то это может кончиться очень печально, потому что тогда будет очень серьезная схватка. В Сирии вообще очень странная история происходит. На мой взгляд, там какие-то есть провокаторы, которые стреляют как в демонстрантов, так и в полицейских. Потому что, когда я читаю отчеты о том, что из 19 убитых примерно 5, 6, 10 полицейских, то это, естественно, вызывает определенные вопросы. Армия этого себе не позволит. Она откроет огонь на огонь и очень серьезно.
Вопрос Евгения Сатановского. Ожидаете ли вы продолжение кровопролития в Сирии?
Ну, безусловно, ожидаю, к большому сожалению. Хотел бы поддержать здесь Владимира Александровича в его точке зрения о том, что наблюдается очень странная ситуация игры на сталкивание сил. И это очень напоминает то, о чем мы говорили в начале, о том, что вот сильно верю в саудовское влияние в этой ситуации. Если в Сирии трогать армию, то действительно дело кончается большой кровью. Это известно, в частности, по инциденту в городе Хама в 82-м году.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. 25 лет после чернобыльской аварии. Можно ли оценить все последствия взрыва на АЭС? Реакция арабской прессы на события в Ливии и Сирии. И 100 лет со дня рождения Карла Шиллера. Возможно ли повторить германское экономическое чудо? А в нашей программе «Ситуации в Сирии» мы обсуждали с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Режиссер Александр Мендадзе. Взрыв в Чернобыле предвосхитил распад страны.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская о роли личности в общественных институтах.
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Президент выбрал телеканал «Дождь». Почему?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.